Прядь рыжих волос упала ей на лоб. Губы зашевелились и беззвучно прошептали всего одну фразу. Она была обращена только к спецагенту. «Я все еще здесь». И Фугелю подумалось о том дне, когда он впервые вошел в дом Кастнеров. Это был день Рождества. Он вспомнил украшенную елку и слова матери, что елка будет стоять зажженной до тех пор, пока девочка не вернется, как маяк в ночи. Он вспомнил подарочный пакет с красной лентой, который дожидается, чтобы его вскрыли. Теперь эта коробка займет место белого гроба.
«Мы никогда тебя не найдем», — тихо сказал он ей.
И это убеждение сразу же глубоко укоренилось в нем.
«Самый глупый из грехов дьявола — тщеславие».
А потому пришло время действовать. И не дать этому случиться еще раз. Около 9 утра учитель Мартини встал под душ. Теплая вода смыла накопившуюся усталость. Немного погодя, стоя голышом напротив зеркала, он заглянул себе в лицо, чего старательно избегал в последние дни, и принялся бриться. Потом открыл шкаф и выбрал из своего довольно скудного гардероба одежду, которая более всего подходила к его внутреннему состоянию. Бежевую вельветовую куртку, темные бумазейные брюки и клетчатую коричневую с синим рубашку. Дополнил комплект бледно-коричневый с сероватым отливом галстук. Зашнуровав свои кларки, он надел зимнюю куртку, перекинул через плечо ремень сумки и вышел из дому. Увидев его на пороге дома, оператора и репортеры опешили. Все объективы тут же нацелились на него. Но он, ни на кого не обращая внимания, прошел через лужайку на улицу, перешагнул через временное ограждение и спокойно двинулся по улицам Авишота. Когда он переходил центральную улицу, прохожие останавливались и указывали на него пальцем. Из магазинов высыпали покупатели, чтобы не пропустить такую сцену. Однако никто ничего не говорил и не предпринимал. Учитель избегал встречаться глазами с людьми, но чувствовал на себе тяжесть их взглядов. Когда он подошел к зданию школы, у него за спиной собралась небольшая толпа. Мартини заметил, что кроме спортивного зала, переделанного в помещение для полицейской бригады, в школе ничего не изменилось. Он поднялся по ступеням ко входу, и, конечно, шакалы, что толпились за ним, тоже ринулись туда. Оказавшись внутри, он услышал знакомый школьный звонок. По расписанию в 10 начинался урок литературы. Он прямиком отправился в свой класс, а коллеги-учителя и ученики расступались перед ним. В классе стояла суета, типичная для перемены. Скоро должен был появиться преподаватель, которого директор назначил подменять Мартини. Он запаздывал, и ученики болтали, пересмеивались и перешучивались. Присцилла опять явилась в своей излюбленной одежде, снова ярко накрасилась, и в ушах у нее по-прежнему блестел пирсинг. «Я поеду на кастинг в реалити-шоу», возбужденно говорила она одной из подружек. «А мать согласна? Она ничего тебе не скажет?» — спросила та. «Да если и скажет, мне плевать. Теперь у меня в жизни есть цель, и она должна это понимать», — заявила Присцилла, пожав плечами и сразу сняв все вопросы.
Возможно, мне надо будет поискать агента.
Ершистый Лукас с татуированным черепом обратился к кому-то на другом конце класса.
«А тебе, неудачник, они ничего не предложили?»
Реплика потонула во всеобщем хохоте. Но Маттиа сделал вид, что ничего не слышит, и продолжал, как всегда, что-то черкать в блокноте. Дверь открылась. Все не сразу обернулись. Но те немногие, что обернулись, сразу замолчали. Когда Мартини подошел к кафедре и положил на подставку сумку, в классе стояла мертвая тишина. «Здравствуйте, ребята!» — поздоровался он с улыбкой. Но никто не ответил. Все растерялись, включая Маттиа, который казался просто испуганным. Несколько секунд учитель, стоя возле кафедры, разглядывал их всех одного за другим. Потом, как ни в чем не бывало, снова заговорил. На последнем уроке мы с вами говорили о технике повествования в романах. И я объяснял вам, что все авторы, даже самые крупные, начинают с того, что находят начальный импульс в произведениях своих предшественников. Помните? Первое правило – копировать. Ответа не последовало. «Ну и ладно», – сказал себе Мартини. Но класс никогда еще не слушал с таким вниманием. Дверь в аудиторию снова открылась. И на этот раз ученики обернулись. Вошел Фогель. И, оказавшись перед такой сценой, поднял руку, словно извиняясь и давая понять присутствующим, что все в порядке. Потом уселся на свободное место и посмотрел на учителя, приглашая его продолжить урок. Мартини невозмутимо продолжил. «Я говорил вам, что двигателем любого повествования является зло. Герои и жертвы – всего лишь инструменты, потому что читателей не интересует повседневная жизнь, у них она и так есть. Им хочется конфликта, ведь только так им удается оторваться от собственной заурядности». Тут он намеренно взглянул на спецагента. «Запомните, заурядность более приемлемой всегда делает злодей, и это он в конечном итоге мастерит повествование». Фогель вдруг ни с того ни с сего принялся аплодировать. Он убежденно и энергично хлопал в ладоши, удовлетворенно кивая, и повернулся к классу, чтобы все его поддержали. Поначалу ученики растерянно переглядывались, не зная, как поступить. Потом кто-то робко стукнул в ладоши вслед за ним. Ситуация создалась абсурдная, парадоксальная. Спецагент встал с места и, не переставая аплодировать, направился к кафедре. Подойдя совсем близко к Мартини и оказавшись в нескольких сантиметрах от его лица, он вдруг резко умолк и сказал: «Прекрасный урок!» Наклонившись к уху учителя, он шепнул: «Мы нашли рюкзачок Анны Лу. Тело пока не найдено, но это не важно, потому что на рюкзачке обнаружена ваша кровь, учитель». Мартини ничего не возразил, ничего не сказал. Спецагент достал из кармана кашемирового пальто пару наручников. «Теперь нам, пожалуй, действительно пора идти».